Глава восьмая. «Хочу, чтобы все было как прежде», — вздохнула Дарина. «Я тоже», — ответил я. «Но я не хочу, чтобы Милана погибла». «И я не хочу». Мы стояли, обнявшись, и тихо одними губами шептали то, что и так знали оба. «Я не пойду сейчас с тобой. Я останусь в гнезде». «Понимаю». «В старых книжках девушки в такой ситуации молятся», — сказала Дарина и впервые едва заметно улыбнулась. «Но я не знаю, кому».
«Тоже не знаю», — согласился я.
«Слишком уж много богов я повидал за эти месяцы, и никому из них молиться не хотелось».
«Просто пойду к себе и буду ждать», — решила Дарина. «Не обидишься?» Я покачал головой.
«Наверное, вопрос читался на моем лице», — она ответила.
«Нет, не тебя и не Милану. Я буду ждать, что все как-то наладится, что случится чудо. Вы сможете поладить или разойтись миром».
Я знал, что это невозможно, но кивнул.
«А я пойду домой», — сказала Наська с вызовом. «Во-первых, я позвонила и уже получила от бабушки нагоняй. Во-вторых, знаю, что все будет хорошо».
Она, конечно, стояла чуть в стороне, проявляла деликатность, можно сказать, но не настолько далеко, чтобы нас не слышать. Я украдкой показал ей кулак. Наська презрительно фыркнула. Пожалуй, только она проявляла какой-то оптимизм.
«Идите», — сказала Дарина, — «а я пойду к куколкам.
У нас еще остались 4 куколки, за ними почему-то не пришли. Я буду им рассказывать про то, как устроена Вселенная».
«Что там сложного-то?» — пробормотал я. «Очень много пустоты, немножко разума. Кое-где носятся сумасшедшие высшие со своими закидонами».
Дарина кивнула и отступила на шаг.
«Идите».
«Все, пошли!» — Наська взяла меня за руку. «А то будете стоять, облизывать друг друга и проливать горькие слезы». Дарина повернулась и ушла первой. Я тоже двинулся к выходу. Наська тащила меня с такой энергией, словно к ней вернулись силы измененной.
«Ранее договорились?» — спросил я, когда мы вышли из гнезда.
«Чего?» — возмутилась Наська. «О том, что ты меня уведешь». Мелкая глянула искоса и явно обиделась.
«Мысли читаешь».
«Я не умею читать мысли. Я могу понять характер. Ну, в общем, это другое».
«Нет, ничего не читаю. Понял и все».
«Договорились», — призналась Наська. «Дарина сказала, что минутку с тобой поговорит, а потом я тебя должна увести. И так дольше ждала». Минут 5 мы шли молча. Вечерело. Включились фонари. На Тверском бульваре возле детской площадки стояла тележка с мороженым. Нечестный прием, как по мне. Впрочем, детей на площадке почти не было. Лазила по сетчатым стойкам пара малышей. А в основном скамейки занимали пенсионеры. Поодиночке и парочками. Они и были основными потребителями сладкого. «Это неправильно», — решила Наська, глядя на пенсов. «Купи мне мороженого, самого красивого. Себе тоже можешь». Я заплатил за круглую разноцветную шайбу, зажатую между хрустящими вафлями, а себе взял обычный стаканчик с пломбиром. Мы сели на скамейку. «Рассказывай», — вгрызаясь в мороженое, сказала Наська. «Что твой высший говорит?»
«Ничего. Я вроде как должен сам понять его смысл».
«Что тут сложного?» — Наська глянула на меня с возмущением. «Ты что, не понимаешь?»
Я пожал плечами.
«Ты защитник?»
«Уже нет.
Это после второго призыва. Балда! Ты им был даже до первого. С самого начала, когда пошел в гнездо с Даринкой. Когда с гвардейцами дрался. Когда от наших защищал».
«Да какой я защитник?»
«Такой! Это твой смысл, понимаешь?»
«Наська, ты понимаешь вообще, сколько я народа положил?» — спросил я жестко. Нельзя, конечно, так с 10-летней девчонкой. Пусть она и прожила большую часть своей жизни в изменении, но какая-то злая обида внезапно проснулась во мне. «Я защитник. Убивал измененных, гвардейцев, Тенни, Лавли, людей, всех, кто на пути стоял. Я их даже жрал, понимаешь? Ням-ням. Рвал на части. Хороший у тебя братец?»
Аська сжала губы. Мне показалось, что она сейчас заплачет. Она замотала головой и ответила с той же жесткостью, что и я.
«А
кто говорит, что защитник добренький? Ты их всех что, просто так убивал? Для развлечения? Нет. Чтобы других защитить и спасти. Ты убивал плохих, а защищаешь ты хороших.
Все так говорят, — пробормотал я.
Ну да, можно ничего не говорить и ничего не делать, — сказала Наська. Мороженое начало таять у нее в руке, и несколько капель упали на разноцветную юбку. Многие так и делают, пока их самих не трогают. Ну, подумаешь, миллион детей в год превращают в монстров и отправляют воевать.
Вы не монстры.
Еще какие! Всем было плевать, лишь бы их не трогали. А ты стал нас защищать.
Многие вас защищали. Не у всех получалось.
Потому что они не избранные. У них не было настоящего смысла. Ты его нашел, понимаешь? Это твой высший, потому что он защищает нас, защищает землю.
У Миланы тоже защищает.
Не так. Он, — Наська запнулась, подыскивая слова, — он уговаривает всех притереться друг к другу. А кто при этом умирает, ему все равно. Может, это и лучше, чем инсеки с прежними, но...
Вот теперь она точно была готова расплакаться. Мой высший говорил с инсеками, сказал я быстро, чтобы ее отвлечь. Сказал, что если высший Миланы победит, то потом погибнут все. Звезды погаснут, целые галактики исчезнут. Сработало. Глаза у Наськи загорелись.
«Вот! Вот!» — воскликнула она. «А знаешь почему?» «Я догадалась. Потому что придет какой-нибудь супервысший из другой галактики и всех поглотит. Если тебя не будет!»
Она наконец-то заметила, что ее мороженое тает, и откусила кусок.
«Теперь все понятно», — продолжала она, торопливо глотая. «Ты защитник, и ты нужен, чтобы защитить всю галактику от внешних врагов!»
«Аська, а что не так?» Я задумался. Вспомнил гаснущие звезды. «Блин, а может, и впрямь? Если высшие Миланы сотворит такую галактику, которую легко завоюют высшие из другой, ну а почему и нет?» Наши высшие перестанут друг с другом конкурировать, перестанут быть злыми и зубастыми, а тут явится какой-нибудь суперинсек из Магелланового облака.
Молодой человек.
Я поднял взгляд. К нам подошел один из пенсионеров, вставший с соседней скамейки.
«Это моя сестра», — сказала на всякий случай. «Мы не ругаемся, мы...»
«Кино фантастическое обсуждаем», — поддержала Наська.
«Я вижу, что сестра», — миролюбиво сказал пенсионер, — «одно лицо. У вас из стаканчика мороженое льется на штаны».
И с довольным видом вернулся на свою скамейку. «Тьфу, ты меня заболтала!»
Я отхлебнул из размякшего стаканчика холодной сладкой жижи и бросил остатки в урну.
«И не сиди такая довольная! Ты тоже себя закапала!»
«Я не потому довольная», — сообщила Наська, проглатывая остатки и облизывая пальцы. «Я потому, что одно лицо. Если я волосы покрашу, будут совсем похожи. Хотя нет, лучше ты крась».
«Да ну тебя!» — вздохнул я. «Пошли, родители волноваться будут». И мы пошли.
«Ничего, что я зову их бабушкой и дедушкой?» — озабоченно спросила Наська. «У меня как-то само получается».
«Ничего.
Ты скажи, я ведь правильно придумала? Ты защитник! Ты самый важный в нашей галактике!»
«Помолчи!» — отмахнулся я. «Думаю».
«Ну?»
Я вслушался в себя и покачал головой.
«Нет, Анастасия, что-то не складывается.
Я думаю, если... Как только я пойму, кто я и для чего, высший со мной заговорит.
А он молчит,
как рыба об лёд. Мы дошагали до дома молча. Не хуже моего высшего. Лифт работал, но мы, не сговариваясь, пошли по лестнице. «Наська, если бы пришлось выбирать между инсеками и прежними, ты бы кого выбрала?» — спросил я, остановившись у своей двери.
«Тебя?»
— просто ответила она. И побежала вверх по лестнице, по-мальчишески размахивая руками. Я дождался, пока ей открыли дверь, и послышался рассерженный голос мамы, перемешку с насквозь неискренними объяснениями Наськи. А потом тихонько вошел к себе и запер замок. Ничего мне не хотелось. Ни есть, ни спать,
Не смотреть телевизор, не читать книжки. И даже если бы Дарина пошла со мной, ничего бы не изменилось. Ни секса, ни разговоров. Я точно так же лежал бы одетым, только плащ сбросив на кровати, грыз зачерствевший кусочек сыра, найденный в холодильнике, и вспоминал. Не думал даже, а именно вспоминал. Равиан, Чжж, Трисгард, родные планеты высших. Странно, что люди... Ладно, не сами люди, а наши предки, прежние, оказались так не похожи внешне, но так духовно близки с инсеками. В этом есть что-то противное. Я теперь никогда не избавлюсь от мысли, что в каждом человеке таится многоногая тварь. А вот поросята Тенни молодцы. Все-таки их высший получше будет. Почему? Я вспомнил странный памятник соразмерности мужчину и женщину, которых маленький Карир твердо считал одинаковыми. Не потому, что не понимал половых различий, там одного телосложения одежды хватило бы увидеть разницу. Нет, он считал их одинаковыми на каком-то другом уровне, по внутренней сущности, которая важнее внешности. Ну да, наверное, в силу такой вот соразмерности, порожденной Тенни высшей, и может находить компромиссы для разных культур. Я не такой. Мне нравятся Тенни. Даже их женщины, когда первая отрыв проходит, привлекательны. Но я четко знаю, что они — это они, мы — это мы. И это вовсе не значит, что я считаю людей лучшими, превосходящими всех и вся, вовсе нет. Но мы все-таки другие. Это здорово. Я завозился, сбросил, не вставая, кроссовки. Раздеваться не хотелось, спать глупо. Мне не нужно высыпаться перед боем. Когда высший проявится во мне, бодрость сама придет. Лучше подумать. Совсем скоро все мы сойдемся в схватке. Я ни секунды не сомневался. Придут инсеки. Не зря мой старый знакомый клонировал себя и отправил пообщаться со мной перед смертью. Придут прежние. Я сам их позвал. Впрочем, инсеков тоже я пригласил, когда был высшим. Не напрямую, конечно. Тогда бы они не пришли. Но я сделал все так, чтобы они пришли. Я нахмурился, глядя в потолок. Мой высший этого хотел. Он сплел паутину и даже сам в нее забрался ради того, чтобы свести всех местных игроков в одной точке и в одном времени. Это был его план. А ведь есть и другие высшие. Тот, кого породят продавцы, он тоже не упустит возможности понаблюдать. И еще какие-то неизвестные мне. Неужели они пропустят такое редкое событие? Да ни за что на свете. Другие. Может быть, дело в них. Измененные считали, что все высшие одинаковы, но они черпали информацию от инсеков. Наверняка есть различия. Это у людей и инсеков схожие методы, разумные и безжалостные. У других наверняка есть нюансы. Ну и что это мне дает? Ничего. Не мог же мой высший всерьез надеяться, что он соберет всех конкурентов в кучку и передавит. В лучших целях, конечно же. Даже если он объединится с инсеками и прежними, всех сразу не победить. Высшие примерно равны по силе. Это я уже понимал. И все-таки мне показалось, что я начал что-то нащупывать, какую-то слабую ниточку к правде, к тому, что замыслил высший, к тому, кем и чем он является. «Кто ты?» — спросил я. Нет, ответа не было. Только ироничная мысль. «А кто ты?» «Я Максим Воронцов», — сказал я упрямо. «Я человек. Надеюсь, неплохой, но человек. Я не умею всех любить. Я знаю, что все разные и не все достойны любви». «Кто ты?» «Я твоя основа», — произнес я в полутьму. «Но не знаю, почему». «Тогда меня не будет. И ничего не будет». Вот так я с Высшим еще не разговаривал. Я уже не сомневался, что это он, что это его голос звучит во мне, но теперь он не приказывал, не требовал. Он говорил негромко и спокойно, как я с Кариром, когда мы слились. Ты уже есть. Есть, и меня нет. Я лишь вероятность. Шрёдингеровский Высший. Квантовая пена на ткани бытия.
Как это?
Слишком сложно. То, что я говорю тебе, — лишь аналогии. Чему ты не можешь просто объяснить? Кто я? Кто ты? Что за опасность грозит всему живому, если Милана победит? Если я скажу, возникнет парадокс. Слишком значительный даже для меня. Я исчезну, а, может быть, исчезнет вся Вселенная.
Я подумал.
Но ты вмешивался, защищая себя, а не помогая себе родиться.
Защищая.
Наська думает, что ты защитник. Высший молчал. Тогда я собрался с духом и спросил. Лихачев жив? Ты мог бы отправить его на смерть?
Нет.
Значит, он жив.
Верни его.
Вернул.
А все остальные?
Большая их часть не была достойными людьми.
Да уж. Хорош защитник. Я лежал и разговаривал с голосом в своей голове. Обычно такие вещи — повод для визита к врачу, но в моем случае все еще хуже.
Как там спрашивал Андрей, голос изнутри или снаружи? В моем случае изнутри. Интересно, что хуже?
«Мне всегда помогало говорить с Андреем», — сказал я, размышляя. «Он как-то так читает стихи, что начинаешь понимать».
Высший не ответил. «А в этот раз ничего не прочитал», — продолжил я. «Даже Агнию Барто». «Хотя нет, он же прочитал пару строчек. Этого индуса, Тагора или Тахира». Я прошептал. Слова вспомнились неожиданно легко. «О всеединство разума, духа и бренной плоти, тайна жизни, которая в вечном круговороте». Высший молчал. Сердце застучало в груди. Я сглотнул пересохшим ртом и начал дальше читать стихи, которых никогда в жизни не слышал. «От века не прерывается исполненная огня, в небе игра волшебная звездных ночей и дня». Вселенная воплощает тревоги свои в океанах, в скалах крутых суровость, нежность в зорях багряных, сплетенье существований, движущихся повсюду. Каждый в себе ощущает, как волшебство и чудо. Сквозь душу порой проносятся неведомых волн колебания. Каждый в себе вмещает вечное мироздание.
Высший молчал. Мне должно было стать легче? Я должен был понять, что и к чему?
Да что неведомых волн колебания, что квантовая пена — это лишь слова, они ничего не объясняют.
Века не прерывается исполненная огня, в небе игра волшебная, — произнес я. Высший молчал. Я знаю, кто я такой, — шептал я. И кто такой ты?
Будто что-то вздохнуло во мне, огромное, могущественное и одинокое.
— Не бойся, — сказал я, — теперь мы вместе. Мы справимся. Будет трудно, но справимся. Только не смей больше никогда меня отключать, ясно?
— Договорились, — ответил Высший. Я встал, глянул на скомканный плащ, увидел информационный канал, тянущийся в глубины космоса, к коллективному разуму продавцов. Погрозил плащу пальцем. На том конце запаниковали. Плащ вздрогнул и попытался уползти под кровать. Я дотянулся, набросил его на плечи. Пусть смотрит. Я переместился на два этажа выше, в свою старую детскую, теперь отданную Наське. Она сидела на кровати при свете бра и, высунув язык, красила ногти на ногах ярко-алым лаком. При моем появлении Наська одновременно вытаращила глаза, попыталась спрятать пузырек с лаком и негодующим шепотом спросила: «Тебя стучаться не учили? Между прочим, это моя комната, а я девочка. Вдруг я была неглиже?»
«Я же знал, что нет», — садясь на край кровати, ответил я. «У мамы лак сперла».
Наська кивнула и с гордостью произнесла:
«Шанель, он засох, а я его сама ацетоном развела. Ты сейчас высший?»
«Раз уж появился из ниоткуда», — уклончиво ответил я.
«Высший», — кивнула Наська, с гордостью сказала. «У меня подруга высшая, и брат тоже высший. Но мне обязательно прорежутся неслыханные таланты, вот увидишь. Ты защитник?»
«Ну, более-менее», — опять ушел я от ответа.
«Колись», — потребовала Наська.
«Не скажу. Я сейчас позову бабушку».
«Не позовешь. Тебе за лак попадет», — усмехнулся я. «Ацетоном все провоняло. Где ты его вообще взяла? Окно открой».
«Кто ты?» Я загадочно улыбнулся, поцеловал ее в лоб. Сказал: «В любом случае ты помогла. Спасибо. Ложись спать». И переместился очень, очень далеко от Медвежьего переулка, Москвы и вообще родной земли. Собственно говоря, земли здесь никакой не было, только вода. Зато здесь был день, и ярко светило солнце. Я прищурился. По привычке, конечно. Не думаю, что меня сейчас ослепил бы свет ядерного взрыва. Если бы я был географом, сказал бы, что нахожусь в точке с координатами 48 градусов 52 минуты южной широты и 123 градуса 23 минуты западной долготы. Будь я романтичным географом, сказал бы, что нахожусь в точке Немо, самом удаленном от людей месте на планете Земля. Но до ближайшего островка под названием Дюсси было 2688 километров. Впрочем, даже этот остров являлся необитаемым. Будь я космонавтом из прежних времен, пролетал бы над этой точкой на высоте 400 километров и грустно вздыхал, глядя на просторы Тихого океана. В точке Немо люди затапливали космические станции, грузовые корабли и спутники. Будь я биологом, отметил бы, что в этом месте крайне мало живности. Океан на самом деле очень густо населен, но из-за кольца течений в точке Немо мало пищи, и здесь не любят селиться ни рыбы, ни акулы, ни киты. Будь я литературоведом, то отметил бы интереснейший факт. Именно в этой точке писатель Лавкрафт когда-то поселил космическое чудовище Ктулху, спящее на дне океана в ожидании момента, когда оно сможет разрушить мир. Я всего лишь Максим Воронцов, но во мне сейчас был мой высший. И я знал все эти забавные факты. Тихий океан вовсе не тихий, но сейчас он был спокоен. Я стоял на воде, что совсем несложно, если изменить закон поверхностного натяжения, и смотрел в темную чистую бездну. Подошвы кроссовок оставляли на воде рубчатые, медленно затягивающиеся отпечатки. Пахло солью, но почти совсем не пахло йодом, как на берегу. Нагнувшись, я коснулся воды. Холодная. Кстати, Ктулху там, в глубине, действительно был. Боевая биоформа, в которой воплотился один из высших еще в предыдущие циклы существования. Очень и очень давно, во тьме веков. Это на самом деле его имя, если попытаться озвучить его человеческим голосом. Он вторгся на Землю, сражался с высшим, который владел нашей планетой до прежних, проиграл и погрузился на дно в надежде отлежаться и продолжить схватку. Но ему не повезло. Лавкрафт ошибся. Ктулху сдох. Его органические части разложились, кристаллические структуры окаменели. Лишь остатки энергетической составляющей угасали до сих пор, временами выплескивая в пространство информацию, которую улавливали особо чувствительные люди. «Покойся с миром, космический монстр. Мы теперь и сами чудовища».